Глава 20. Продал раз, продай и два. Тщательно планирующий операции Манивальд заранее подготовил и сценарий отступления. Всем уцелевшим надлежало собраться в километре от горы, в другой, заросшей невысокими деревьями ложбине, в ожидании новых распоряжений. Никто не стал медлить. Всего за несколько секунд ожесточенная битва в ложбине стихла. 5 с лишним сотен игроков использовали все возможные способы, чтобы эвакуироваться с поля проигранного боя. Выходившие из порталов игроки подкрепления, оценив ситуацию, немедленно также телепортировались как можно дальше и, оказавшись в безопасном месте, искали в чате место сбора и добирались до него. Скелеты столпились у порталов, пытаясь атаковать выходивших игроков. Но сообщение об отступлении прошло по чату, и игроки перестали заходить в порталы. А еще через несколько секунд и порталы, вспыхнув, погасли. Их время действия истекло. Нежить замерла на месте, в ожидании указаний от все еще неподвижно лежавшего дракона. Минута ошеломления истекла. Дракон поднял голову и обвел взглядом свое воинство.
«Господин!»
прокричали хором и скелеты игроков, и личи. Скелеты петов взвыли, задрав в воздух морды.
Трой и Адельхейд. Отроги горы Чабах.
Несмотря на то, что валун отрезал нас от поля битвы, Дхакун легкостью, проходящий через любые преграды, то появляясь, то снова исчезая, информировал нас о развитии событий. Когда он сказал, что дракон снова сбит и его рубят топорами и мечами бойцы клана, Адельхейд так обрадовалась, что бросилась ко мне в объятия. «Но неужели все же таки я отделаюсь от этого дракона?» — подумал я, охотно целую девушку. Но какое-то врожденное чувство, присущее многим восточным славянам на генетическом уровне, не давало мне восторженно праздновать победу вместе с торжествующей Адельхейд. Чувство, что называется «в ожидании жопы», является привычным времяпровождением для восточных славян. И хотя никакого отношения, кроме чисто символического, к реальной филейной части человеческого тела не имеет, но выживанию славян, им разжившимся, изрядно способствует. Как говорится, то понос, то золотуха, то Чернобыль, то распад Союза. И возникший в очередной раз из-за валуна Дхакун подтвердил, что данное чувство меня не подвело. Который уже раз. Я выслушивал новости с поля боя и не верил своим ушам. Монстр легко поднял из свежеубитых игроков 100 с лишним высокоуровневых личей, а эти твари сами по себе не подарок, а в таких количествах, да еще с огневым умением своего босса, да еще в сопровождении 100 скелетов на подхвате. В общем, туши свет. Когда Дхакун подтвердил, что уцелевшие игроки правильно оценили ситуацию и смотались с места битвы, оставив дракона и его нежить праздновать победу. Адельхейд испуганно охнула и всплеснула руками, а я погрузился в глубокие раздумья. У босса оказались 2 плохие привычки, присущие высокоуровневым монстрам. Получается, что, утратив при моей помощи половину жизни, он поднял убитых игроков и петов в виде скелетов, а когда потерял еще 1/4 из погибших уже после этого игроков – личий. Через 4 минуты валун исчезнет, и вход в пещеру снова будет свободен. Что в этой ситуации предпримет дракон, разжившийся небольшой армией и, несомненно, помнящий о первоначальной причине своего появления в ложбине? Как говорил один очень любящий мед медведь, большой-большой вопрос. Ну ладно, скажем, он пошлет скелетов и личи атаковать меня в пещере, в которую сам проникнуть не может. И что при реализации этого сценария следует? Есть ли прямая опасность для меня и Адельхейд? Со мной все сложно. Я окажусь в опасной ситуации только тогда, когда иссякнет мана, и я не смогу в очередной раз заблокировать вход в пещеру. А маны, с учетом имеющихся склянок с эликсирами и процесса естественного восстановления, мне хватит минимум на 2 часа. За это время я спокойно успею отослать Адельхейд через один из запасных ходов в таверну. Дракон охотится именно на меня и видит только мое место расположения на карте. Следовательно, наши с ним суровые отношения никак не должны распространяться на мою девушку. Да, и я через 4 часа, когда мана истечет, погибать не собираюсь. Спокойно открою портал и прыгну к другой пещере. У меня разведанных пещер, слава богу, в запасе предостаточно. Дракон то туда, несомненно, прилетит, а вот его армия нежити останется слоняться тут, и никакой опасности для меня на такой дистанции больше представлять не будет. И это здорово, что монстр не поднял из убитых ничего летающего. Он сам-то далеко не подарок, а если бы еще соорудил себе летающую свиту, нежити поменьше размером, способную сопровождать его и проникать в разные дыры, в которые он сам не пролезет, так вообще был бы полный капут. Хотя и в таком сценарии ничего радостного для меня нет. Я становлюсь пещерным жителем в этом мире, скитаясь от пещеры к пещере, или должен валить в параллельный мир, в котором дракон уже не будет, но это будет щедро компенсировано обилием чертовщины. Как говорится, из огня да в полымя. Так, теперь посмотрим с точки зрения того, насколько я буду способен хотя бы вздремнуть спокойно в той или иной пещере, которую перемещусь порталом. Пусть входы там будут дракону не по размеру, и он в них пролезть сам не сможет. Немножко раскинув мозгами, я приуныл. Моя проблема с пещерами была в том, что знаю-то я их много, но все они расположены всего в нескольких десятках километров друг от друга. Будем считать фактом, что дракон должен уметь повелевать признанной нежитью. На то он и босс. Теперь вопрос из вопросов. Способен ли он командовать ей на расстоянии? Есть ли у него подобие командного чата? Если есть, то мне житья тут не будет. Даже в пещерах с узкими входами. Нежить не устает и может перемещаться хоть сутки подряд. К примеру, я перемещусь порталом к другой пещере в двух десятках километрах отсюда. Дракон прилетит туда быстро. Сам войти не сможет из-за узкого входа, но даст команду двигаться к новой пещере шустро своему войску. Так, горная местность. Скорость у разных видов скелетов будет разная. Самые шустрые должны быть скелеты петов. Блин. Получается, что максимум час-полтора, и скелеты хищников наподобие тигров или медведей будут уже штурмовать пещеру. И не поспать мне спокойно, если не хочу проснуться с откушенной головой. А ведь система требует от игроков спать принудительно, отключая их. И сколько я так буду прыгать от одной системы пещер к другой, спасаясь от свиты дракона, и расходуя каждый раз портал за 200 золотых. Пока система меня насильно не вырубит, чтобы я отдохнул и поспал, и проснуться живым мне уже не удастся. Нет, это не вариант. Так, а если быстренько нанять игрока, который был в самых дальних краях, что вообще есть на карте, чтобы он меня и Адельхейд перебросил туда порталом? Положим, Манивальд мне с этим поможет. Бесплатно или нет, не суть. Сколько скажет, столько и заплачу. Жить-то хочется. Тогда у меня будет уже жизнь качеством получше. Но относительно. Свиту свою туда дракон наладить не сможет. Но сам по воздуху доберется максимум за несколько дней. Скорость-то у него дикая. Прямо завитки берут. Никакому игроку на Грифоне такая и не снилась. Значит, в этом случае, при первом перемещении, я нахожу сеть пещер в новой местности, залезаю в нее и жду, когда дракон появится, чтобы узнать, с какой скоростью он может перемещаться по воздуху. При его появлении сваливаю снова в другую часть света, опять с нанятым игроком, побывавшим в этих краях. И вот там уже, проведя расчеты, с какой скоростью дракон может туда долететь, живу некоторое время как честный беззаботный гном. И снова лезу в пещеры, только за пару часов до расчетного времени прибытия смертельно опасного врага. Черт его знает. Может, это и вариант? Из плюсов, рассчитав время, которое я буду в безопасности, я смогу проводить время с Адельхейд, занимаясь фармом и копить деньги, в том числе и на новые порталы перемещения. Пару суток это будет или даже трое, но они будут временем относительно спокойной жизни. Из сразу же понятных минусов речь будет идти действительно только об относительно спокойной жизни. Вряд ли я смогу ходить по открытой поверхности, не размышляя постоянно о том, не ошибся ли я в расчетах, перепутав расстояние или скорость дракона, или не учтя то, как попутный ветер влияет на скорость его полета. Никаких нервов на это долго не хватит. Да уж, тот самый случай, когда ошибка в вычислениях может стать убийственной. А если учесть, что около меня будет Адельхейд, такая ошибка может стать смертельной для нее. А это уже абсолютно неприемлемо. У нее-то запасной жизни нет. Кисло все это. Очень кисло. Как-то незаметно размышления отняли у меня 4 с лишним минуты, и заслонявший вход в пещеру валун стоял как дым. При всей вынужденной отстраненности от текущей ситуации, необходимой, чтобы собраться с мыслями, осторожность я не утратил и за входом присматривал уже до этого события. 5 секунд, 10, 15, никто в пещеру не лезет. «Тхакун, будь любезен, глянь, где там эта компания нежити и почему они не лезут в пещеру?» Отрапортовав своим стандартным «Да, милорд», Тхакун отправился на разведку, но буквально через несколько секунд возник рядом со мной. «Уже лезут, милорд, прямо колонной». А еще через секунду я увидел сразу 3 скелетов на пороге пещеры. Адельхейд воинственно выхватила меч. Но я в прямую стычку с настолько превосходящим противником не рвался. Не став дожидаться других участников движущейся к пещере колонны нежити, тут же скостовал валун на прежнее место. Мелькнуло несколько оповещений. Похоже, материализовавшийся в устье пещеры валун заодно угробил и попавших в его область скелетов. Как у меня уже случайно вышло как-то с эльфом. Угробил. А ведь это мысль. Что если запускать каждые 5 минут побольше скелетов, а потом кастовать на их место очередной валун? И прокачка прекрасная, и армия нежити будет потихоньку уменьшаться. Правда, учитывая, сколько сотен нежити поднял дракон, всю ее мне не перебить таким способом, но сократить хоть немного может получиться. Хотя что-то подсказывало мне, что вряд ли дракон настолько туп, чтобы раз за разом посылать свое войско на убой. Что-нибудь другое явно придумает. Или система посчитает это читом и как-нибудь мне ответит на него. К примеру, скелеты случайно обнаружат один из других входов в пещеру и атакуют нас сразу с 2 сторон. И снова у меня появилось 5 минут на размышление. Мозги работали с дикой скоростью. Не будь ситуации такой невеселой, я бы явно не смог добиться такой эффективности интеллектуальной работы. Так, исходя из прежних размышлений, вариант остаться на ПМЖ в этом мире у меня есть, хотя и не очень комфортный. Явной проблемой будет то, что каждую неделю дракон будет расти на 1 метр. И как бы этот рост не повлиял и на скорость его перемещения, а затрудняя расчеты для определения безопасного и опасного времени в ожидании его прибытия. Плюс еще одним фактором явного дискомфорта станет свита дракона из нежити. Если место, где будет дракон, я смогу более-менее предсказать, то куда он направит появившуюся в своем распоряжении высокоуровневую нежить, предсказать невозможно. И однажды, когда я расслаблюсь в новом месте, высчитав, что до прилета дракона еще полно времени, меня, Садельхейд, может внезапно атаковать прибредшие в эти края по приказу дракона нежить. Переместившись хоть раз 5-6, я вряд ли смогу рассчитать, не сломав голову, не может ли свита дракона оказаться способной добраться до нового места за прошедшие недели. А учитывая, что нежить поднята с 200-х и выше игроков и петов, много ее для того, чтобы успокоить нас Садельхейд при внезапной атаке, не понадобится. Блин, нужны новые идеи. Как выкрутиться? Внезапно мои мысли приобрели новое направление. Сам Манивальд погиб, как и сотни его игроков. С учетом уплаченных мне 15 тысяч золотых за охоту на дракона, его клан понес сегодня большие потери. Конечно, формально я как бы ни при чем. Убивать дракона лично я не обещал и никаких гарантий на успех Манивальду не давал. Но как-то все же нехорошо получилось. Можно сделать морду кирпичом, мол, не мои проблемы, а потом вдруг обнаружить, что на твои письма никто больше почему-то не отвечает. Как в одном моем любимом анекдоте, когда хозяева заподозрили гостей в краже серебряных ложек, а потом, обнаружив, что ошиблись, и ложки мирно лежат в ящике, никем не тронутые, сказали: «А ложечки-то нашлись!» А осадок все равно остался. Значит, как минимум надо предложить вернуть Манивальду полученную за информацию о времени и месте появления дракона деньги. Забрать он их обратно вряд ли заберет, не того уровня его клан, чтобы так мелочиться. Да и в поражении нет моей вины. Но жест явно ценит, и осадочек авось развеется. Так, а есть ли шанс дать Манивальду отыграть часть потерь? А может и добить дракона? Если получится грохнуть дракона, жизнь моя воистину станет светлой и прекрасной. Главное снова не охотиться на королей, но этот урок я уже выучил. Теперь я буду монархистом из монархистов в любой местности, где не появлюсь, и всячески беречь здоровье местной правящей верхушки. Я представил, как пишу Манивальду, призывая вернуться и атаковать дракона снова, пока он не восстановил утраченные единицы здоровья. Хотелось бы еще знать, с какой скоростью он это делает. И как Манивальд отвечает мне? Интересно, без мата сможет мне ответить? Как там хиппи говорили, они объявят войну, а на нее никто не придет? Вот тот самый случай примерно и будет. Значит, дракона надо валить без помощи Манивальда. Ну да. Один из самых крутых кланов не смог, а я вот сейчас завалю. В идеале было бы сейчас натравить на дракона другой клан уровня гордости победителя, только не потрепанный и полный сил. Да вот только нет у меня хороших знакомых среди топов подобных кланов. А написать письмо с подобным предложением незнакомым и ожидать, что к нему сразу серьезно отнесутся, чтобы поднять несколько сотен игроков в штыки. Вряд ли. Скорее всего, сначала пригласят на переговоры, перетереть, спросят, куда послать разведчиков, чтобы уточнить, правду ли я пишу. Или просто неизвестный нуб нашел в некой пещере чудные грибы и употребил их в неправильных пропорциях. Или как раз в очень правильных, раз такой уж забористый эффект у него вышел, и в мирном небе завелись никем ранее невиданные огромные белые драконы. Вот же блин, совсем я недавно в игре не оброс связями. С другой стороны, если надеяться, что дракон медленно восстанавливает здоровье, то сейчас идеальное время, чтобы его добивать. Если он восстановится полностью, то снова начнется вся эта хрень. Сотни поднятых скелетов на половине жизни, сотни личей на четверти. Как бы у него, правда, не было еще одной фишки. На 10% жизни играл я когда-то в игрушки, в которых было у крутых боссов подобное западло. Но тут уж никуда не денешься. Пока не проверишь, не узнаешь. А была не была. Попробуй все же подбить еще один мега-клан на добитие моего персонального кошмара. Не получится убедить атаковать, значит, не судьба. Это лучше, чем изображать из себя робкого юношу, не переспавшего с красивой девчонкой, не потому, что она не хотела, а потому, что она вообще не знала такой возможности, поскольку он к ней даже не подкатился по этому поводу. Адельхейд, милый, мне надо ненадолго отвлечься. Будь добра, последи пока за входом в пещеру, и когда валун исчезнет, дерни меня за плечо. «Конечно, Трой», — пообещала девушка, — «ты только там не витай долго, а то тут такое начнется». «Да, я прекрасно понимаю, что тут может начаться», — успокоил я Адельхейд, и, закрыв глаза, стал серфить сеть. Я в общих чертах помнил о раскладе крупнейших кланов, еще с тех времен, когда строил зловещие планы в отношении черных соколов. Да уж, прошло с тех пор всего несколько недель. Но по субъективному времени мне казалось, что лет. Так у меня все интенсивно двигалось за эти недели. Но хватит лирики. Не до того мне сейчас. Ох, не до того. Относительно рядом с этими краями располагались две штаб-квартиры еще двух топовых кланов. Пекинской звезды и Пангелана. Для меня было принципиально важно найти клан, расположенный не слишком далеко отсюда. Раз я, скорее всего, нарвусь на недоверие со стороны клан-лидеров, я не буду тратить время на переговоры и убеждения, понимая, что каждую минуту пустого трепа дракон будет восстанавливать свое здоровье. Что я могу сделать? Так это предложить им доставить дракона по месту расположения их замка, чтобы развеять все сомнения в моей честности и адекватности в самые короткие сроки. Дракон сможет отсюда до них добраться час-полтора, если его скорость не снизилась от полученных ран. И будем надеяться, что за время полета его здоровье не успеет в полной мере восстановиться. Про первый из двух кланов я точно знал, что он китайский. Трудно даже предположить, что японцы или корейцы массово шли играть за клан, в названии которого есть слово «Пекин». Учитывая, какие непростые отношения у японцев и корейцев с Китаем. Про второй я знал, что он тоже азиатский, но более подробной инфы не собрал в прошлый раз, найдя на карте больше подошедший мне по месту расположения клан «Гордость победителя». Так, сразу вопрос. Не будут ли азиатские кланы принципиально против атаки дракона? Не потеряю ли я зря времени, если дракон для них типа тотема, священного монстра, которому нужно поклоняться, а не уничтожать? Да не, это же в конце концов всего лишь игра. Вряд ли им важна форма, в которой обретается крутой лут. Так, теперь мне нужна информация об именах клан-лидеров. Ну, и начинаю писать им письма. «Уважаемый Хань Синь, хочу предложить вам...» «Трой, камень исчез!» Рука Адельхейд резко дернула меня за плечо. Я открыл глаза, прервав литературное упражнение, и убедился, что действительно 5 минут уже прошли. Подождал, желая подловить скелетов в ту же ловушку. 5 секунд, 15, полминуты. А, черт с ними. Не до этого сейчас, ей задача поважнее. Заблокировал вход новым валуном. Та же просьба, Адельхейд. Камень исчезнет, снова меня предупреждай. И вернулся к письму. Уважаемый Хань Син, хочу предложить вашему клану охоту на белого дракона, оказавшегося в наших краях. Моя цена – 20 тысяч золотых. Если заинтересованы, пишите незамедлительно, поскольку такое же письмо я отправляю лидера клана Пангилан. Лицензию на охоту на дракона получит тот клан, согласие на сделку от лидера которого я получу первым. Срочность связана с тем, что дракон подранен, и на него нужно напасть, пока он не восстановил здоровье. С уважением, Трой. Отправив письмо, я скопировал текст, вставил в новое письмо, изменил имя клан Лида Пекинской звезды на лидера Пангилана, Санаду Юкимора. А название клана в письме наоборот, на пекинский клан. Убедился, что теперь все в порядке, отправил и это письмо. Открыл глаза, убедился, что справился с перепиской за 4 минуты, и камень еще на месте. Конечно, в готовности Адельхейд выдернуть меня из переписки, в случае чего я не сомневался. Но теперь писать пока что было все равно некому. Мяч перешел на сторону азиатских игроков. Томительно потекли минуты. Камень я периодически восстанавливал, и теперь уже не спеша. Так что дважды смог подловить по несколько скелетов. Но, как и ожидал, с каждым разом приходилось ждать их появления все дольше. То ли так реагировал их босс, то ли система корректировала для меня возможность грейда, и приходило их все меньше. Я же больше мучился вопросом, какова механика восстановления здоровья у боссов в игре. Наконец догадался послать Хакуна, чтобы тот посмотрел вблизи, сколько единиц жизни осталось у Даркона. Давно надо было это сделать, но хорошая мысль приходит опосля. 9800 единиц, милорд. Зараза. Медленно, но восстанавливает здоровье. Наконец звякнуло вошедшее письмо. И какой же из кланов отозвался первым, подумал я, поспешно открывая письмо. Но это оказался воскресший Манивальд.
Привет, Трой. Жаль, но чуть-чуть нам не хватило. Ты еще в пещерах? Есть возможность оценить ситуацию, не рискуя головой. Манивальд.
Ну что же. Главное, что не похоже, что он на меня сердится. Значит, можно про возврат денег не заикаться. Тем более, что ему нужна услуга, которую я ему охотно окажу. Привет, Манивальд. Ты бы знал, как мне жаль. Дракон вместе со своей свитой тусуется в ложбине. Если планов атаковать его снова нет, я могу попытаться заманить его в другое место. А вы можете атаковать его свиту. Думаю, без него расправиться с ней будет легче. А лут должен быть такого количества высокоуровневой нежити очень приличный. Пиши, что решил. Трой. Отправив письмо, я подумал, что идея пришла в голову неплохая. Потрепанный Манивальд на дракона снова явно не полезет. А вот если я отманю его подальше от свиты, нежить может стать лакомой мишенью. Ну, в ближайшее время узнаем о его планах. Разве что проблемой может стать, если он все же решится снова атаковать дракона. Мне внезапно пришло в голову, что он же может и какой-нибудь союзный клан позвать, чтобы добить монстра. А вот тогда я окажусь в неловкой ситуации, если азиаты клюнут на мое предложение. Впрочем, подумав немного, я решил, что просто тогда отмолчусь в ответ. Есть шанс, что оба азиатских клан-лида решат, что они опоздали с ответом. Звякнуло письмо. Я уже не загадывал. Манивальд или азиаты, открывая его, все равно не угадаешь. Оказался тот самый пресловутый Хань Син.
Здравствуйте, Трой. Предложение интересное, но сумма тоже немалая. Как докажете, что дракон реально существует и находится поблизости? Если докажете, готов к сделке в рамках запрошенного гонорара. Хань Син.
Так, пошел позитив. По идее, мне надо прыгать к их замку поближе в одно из тех мест, где я был, и обозначить там встречу с их представителем, чтобы он закинул меня в замок Пекинской звезды на переговоры. На переговорах я предложу доставить дракона прямо к замку. Это, тем более, вовсе не сложно. Дракон по-любому уже будет лететь за мной. Звякнуло письмо. Манивальд? Нет. Санада Юкимура.
Уважаемый Трой, платим деньги немедленно. При демонстрации нашему представителю дракона считайте это официальным предложением сделки. Сумма может быть больше, если будет время собраться для атаки. Большое спасибо, что обратились к нам. Санада Юкимура.
Да уж, то пусто, то густо. Санада Юкимура оказался повежливый Хань Син. Но что делать? Пекинская звезда оказалась быстрее, поэтому получит сделку, как условились. Звякнуло письмо. Манивальд? Манивальд.
На дракона больше не полезем. Как атаковать его уже знаю, но надо собраться с силами и закупиться кое-чем. По его свите предложение принимаю, но нужно точно знать, что он не вернется в самый интересный момент и не положит нас всех. Если ты реально сможешь организовать, твои 10% от добычи. Манивальд.
Ну, все в порядке. Манивальд и в самом деле не претендует на дракона сейчас, своих сил мало. А делиться ни с кем, видимо, не хочет. Значит, я не зря поторопился предлагать сделку азиатам. Да, и зла на меня никакого не имеет, скорее расстроен, что его клан так облажался. Так, теперь необходимо решить несколько организационных вопросов. Самый важный – безопасность Аддельхейд. Отправлять ее к одному из запасных выходов, а самому порталом лететь навстречу китайцам? Не, нервы не железные, только и буду думать, не попалась ли она в лапы нежити. Брать с собой к азиатам, к замку которых скоро облетит дракон? Тоже не вариант, снова тащить ее в заварушку. Да и опасно везде расхаживать с Адельхей, демонстрируя свое уязвимое место. Поссорился с Троем и не можешь его достать? Найди его подружку, с которой он везде шастает. Тогда сделаю так. Возьму Адельхейд с собой, но портал тогда устроим к одной из деревень, где прежде уже были. Там она пойдет в таверну, а я рвану с человеком китайцев к ним в замок. В этом случае она будет в безопасности, а я смогу заняться неотложными делами. Пишу и отправляю письмо. Уважаемый Хань Син, поздравляю, вы успели написать на минуту раньше лидера клана Пан Гилан. Сделка ваша. Я могу устроить так, что через час-полтора дракон прилетит прямо к вашему замку. Если вас это устроит, я готов приехать в ваш замок. Дракон появится, вы платите мне гонорар, а я дополнительно проконсультирую после этого об особенностях сражений с ним. Поверьте, знать о них необходимо. Если вас это устраивает, готов через 5 минут после согласия встретиться у деревни Двин-Вин с вашим представителем, который порталом доставит меня в ваш замок. Я около него, к сожалению, раньше не был. Трой. Жду. Понимаю, что забыл сообщить китайцу, что дракон огнедышащий. Писать об этом отдельно неудобно, а вдруг передумает, вспомнив, что в замках полно деревянных вещей, прекрасно горящих. И что мне тогда? Снова начинать по новой торг со вторым азиатом? Впрочем, если что, сделаю невинное лицо, мол, ясно же каждому, что дракон обязательно огнедышащий. А и вряд ли он не знает про огненные способности монстра. Клан очень крупный. Китайцы без разведки и шпионажа отродясь не играли. Сказывается опыт проживания при рыночном социализме. И наверняка уже получили всю имеющуюся информацию о проделках дракона на площади в столице горных эльфов. Валон развеялся, жду с интересом, появится ли хоть один скелет на пороге пещеры. Минута, две. Ага. В пещеру проворно влетает тигриный скелет. Все же недостаточно проворно. Думаю, я кастую на его место валун. Мигает оповещение, одновременно звякает письмо.
Договорились. Через 5 минут. Хань Син.
Адельхейд, бегом за мной. Нам срочно нужно в деревню Двин-Вин. Я взял удивленную таким внезапным решением девушку под руку, и мы отправились вглубь пещеры к большому гроту, где хватало места для открытия хоть 2 порталов рядом. «И что же мы забыли в этой деревне?» — не преминула уточнить моя невеста. «Мы в ней уже были как-то недельку назад. Там прекрасная таверна, в которой ты меня подождешь, хорошо?» Я договорился еще с одним кланом, они тоже попытаются убить дракона. «Но там нет безопасной пещеры, где я могу тебя спрятать и не волноваться за тебя. Пожалуйста, не спорь со мной, у меня считанные минуты». Адельхейд вначале надула губки, и я приготовился было к жаркому спору, но внезапно она посерьезнела и, сжав мою руку крепче, сказала: «Хорошо, милый, я знаю, что ты уже все решил и не буду тебе мешать, но, пожалуйста, пообещай, что не будешь напрасно рисковать». Не знаю, что где сдохло, но, похоже, Адельхейд передумала быть адреналиновой наркоманкой. Может, поспособствовала вся эта жесть с поднятием нежити из трупов игроков в пещере, способной напугать кого угодно? Впрочем, воздавать благодарственные молитвы небесам, заламывая руки и орошая слезами счастья окрестности, буду потом. Сейчас банально нет времени. Добежав до широкой полости в пещере, тут же достал из сумки свиток портала и сломал печать, представив площадку перед входом в деревню Двин-Вин. Мы тут же зашли в открывшийся портал. Выйдя, у деревни оглянулись. Тише гладь. Ни души на горизонте. Видимо, китайский посыльный еще не появился. Дхакун молчал. Значит, и в стелсе никого рядом нету. Вспомнив про летучего мыша, оставшегося в пещере, призвал его в инвентарь. Нечего ему там бестолку дежурить. «Так, теперь бегом под стелсом в таверну», — скомандовал я. Ядальхейт снова послушно скостовала стелс без единого возражения. «Чудные дела, твои господи!» На всякий случай я довел ее прямо до комнаты, а затем, после жарких объятий, попрощавшись, рванул обратно к выходу из деревни. Стандартному месту игроков для встреч в тех случаях, когда договаривались встречаться в небольших населенных пунктах. Китайца все еще не было, что вызвало у меня тревогу. Это сельпо не так и далеко от ложбины, где только что кипела битва, и если дракон тут же вылетел за мной, едва я отправился порталом сюда, то минут через 10 он запросто может сюда добраться. К этому времени мне очень полезно для здоровья будет отсюда уже убраться. Когда стелс истек, я скостовал новый, чтобы не торчать тут, как одинокая мишень. Кстати, вот бы узнать, видит ли дракон меня на карте, когда я в стелсе, или я пропадаю с нее. Наконец, все же вспыхнул овал портала на краю опушки. Но вместо ожидаемого одинокого китайского посыльного, из него вышли один за другим четверо огромных орков с секирами, все прокачанные под 300-й уровень. Явно мои клиенты, судя по качеству доспехов и иероглифам на них. Я был еще в стелсе, хотя у него и истекали последние секунды, и не понял, стоит ли мне оставаться на месте, когда он закончится, или лучше слинять в лес. И оттуда уже разбираться, что тут происходит. Мои сомнения разрешили слова переднего орка, обратившегося ко мне, как ни в чем не бывало, как будто я и не был в невидимости. «Господин Трой, добрый день. Я Цинь Кай. Мне поручено проводить вас к замку господина Хань Син». «Неплохо оснащены. Вот и на амулетик против стелса разорились, да и вежливы. Ну что же, вроде все в порядке». Я кивнул, сделав несколько неторопливых шагов навстречу оркам. Стелс закончился, и я заговорил. «Добрый день. Буду очень рад как можно скорее увидеть господина Хань Сина». Вежливый орк жестом указал на портал, предлагая мне проследовать первым. «Почему бы и нет? Особенно, учитывая, что дракон практически наверняка все ближе и ближе». Выйдя из портала, я огляделся. Огромный замок, не меньше, чем у клана Манивальда, только с восточными мотивами. Крепостные стены покрыты росписью. Тут тебе и драконы разных расцветок, и воины с луками и копьями, и множество звезд, видимо, намекающие на название клана. Недешево так, наверное, обошлось. Вышедшие за мной орки вышли вперед. Цинь Кай знаком предложил проследовать за ним. За крепостной стеной был тщательно ухоженный двор со множеством игроков с оружием в руках. Видимо, китайский клан-лидер серьезно отнесся к моим словам и созывал бойцов. На его месте, учитывая, что дракон должен был появиться достаточно скоро, я был бы во дворе, чтобы постараться поскорее узнать. У меня побольше полезной инфы по дракону. Но так ли у китайцев ритуалы важнее? То ли он не сомневался в способности своего клана справиться с драконом? Но меня повели по всем необходимым лестницам на 6-й этаж. Как и ожидал, скульптур на этажах оказалось значительно больше, чем в ранее посещенных мной замках. Примерно половина – скульптуры львов, которые у китайцев означают процветание и успех. А вторая половина – разнообразные драконы, причем все с такими усами, что и кавалерийский генерал 19-го столетия бы обзавидовался. В отличие от замка Манивальда, кабинет клан-лидера занимал чуть ли не треть этажа и был украшен очень дорого. Лепка, позолота, статуэтки терраконовых воинов, разнообразные доспехи в полный рост у стен, множество копий, мечей и другого режущего и колющего оружия развешено по стенам. Может, они используют это помещение сразу и вместо кланового хранилища? А что? Охраны на этаже немерено, и надо иметь нехилую такую наглость, чтобы красть что-то прямо из кабинета клан-лидера. Хань Син был человеком, прокачанным до 310 уровня, что означало, что в своем кабинете он вряд ли сидел много. Но в данный момент он что-то увлеченно строчил пером на свитке, сидя за столом из красного дерева и не поднимая головы. Никаких доспехов, синие традиционные одежды с золотыми иероглифами и эбонитовыми палочками вместо пуговиц. Лицо китайское, насупленное и нахмуренное. Подведшие меня поближе к столу орки неподвижно замерли рядом, взяв меня в коробочку. Сесть мне не предложили. Но меня больше разбирал смех, чем недовольство. Я знал, что китайцы чопорны и обожают разнообразные ритуалы. Но все это было как-то уж слишком наиграно. Похоже, клан-лидер увлеченно играл в великого китайского монарха, и его соклановцы охотно ему подыгрывали. Все как в анекдоте, гласящем, что Дашу можно вывести из Серпухова, но Серпухов нельзя вывести из Даши. Хотя не так уж и плохо в целом. Могли попытаться заставить стоять на коленях в ожидании внимания владыки, как это было популярно в Древнем Китае. Я решил подыграть в этой игре и отвлекся на то, чтобы написать Манивальду. «Привет. С каждой минутой после получения этого письма дракон должен отлетать все дальше и дальше от своего войска. Следовательно, чтобы вернуться к войску, ему понадобится столько же времени. Просчитай время, которое тебе понадобится для операции. Добавь к нему столько минут, сколько нужно для подстраховки, и приступай к атаке. Если ситуация с движением дракона изменится, я тебе сообщу. Трой». Я отправил письмо и принялся ждать дальше. Прошло пару минут, и, наконец, великий человек поднял голову, как будто только заметив меня. «А, вы уже здесь, господин Трой? Проходите, присаживайтесь». Он указал на стоявший сбоку от стола стул. Я тоже поздоровался и присел. Орки остались стоять на прежних местах, всячески стараясь стоять так неподвижно, чтобы ничем не отличаться от установленных в залах доспехов. «Я хотел бы узнать, что вы знаете о драконе и какова лучшая стратегия боя с ним», — приветливо начал беседу китайский клан-лидер. Другого варианта у него не было, потому что я молчал и первым заговаривать не собирался. «Легко», — не менее душевно ответил я. 20 000 золотых на моем счете, и я буду петь непрерывно, как соловей в брачную пору. А если добавите такой же халат, как у вас, и еще что-нибудь расскажу». Халат мне действительно глянулся. У НПС я такие в продаже не видел. А вещь должна быть удобной. Ну и если будет скучно, напяли его и поиграем с Адельхейд в ролевые игры про встречу Азии с Европой. Я буду китайским гномом-затейником, а она сыграет недоступную эльфу-европейку. Наступила пауза. Хань Син задумчиво, но спокойно смотрел на меня. Я невозмутимо смотрел на него, стараясь не рассмеяться, потому что мысли про ролевую игру с Адельхейд в моей голове зажили уже собственной жизнью, создавая возможные варианты продолжения. И фигурировавший в них халат точно такой же, как на моем собеседнике, серьезности не способствовал. Но взгляд я, тем не менее, не отводил, поскольку, похоже, теперь мы начали играть уже в русскую национальную игру «Гляделки». И проигрывать в нее азиатскому соседу я отнюдь не намеревался. «А знаете, вы правы», — наконец отвел глаза китаец. «Так будет удобнее. Не похожи вы на мошенника. Зачем тогда все эти церемонии?» Несколько секунд, и у меня звякнуло уведомление. Вызвал его на экран интерфейса. Убедился, что деньги поступили на мой счет в полном объеме.